Ну, учитывая время, уважаемые коллеги, я хотела бы остановиться только на некоторых вопросах уголовно-процессуальной формы в российской правовой традиции. В развитии процессуальной формы можно на протяжении длительного исторического отрезка времени проследить либеральные тенденции. И эти тенденции связаны с идеей личности в праве, с возможностями защиты личного интереса. Я сразу хочу оговориться, что этот вопрос можно рассматривать как с позиции законодательного регулирования, а также с позиции воплощения законодательных положений практической юриспруденции, и при этом ситуация будет выглядеть различной. Все вы знаете, что даже самый идеальный закон не гарантирует идеального правоприменения. Я хочу также сейчас процитировать одну цитату, позволить себе из исторического документа, из наказа Екатерины II, написанного под влиянием идей французских просветителей. «Отправление правосудия, от приговоров которого не только жизнеимение, но и честь зависит, много трудных требует испытаний. Вот почему нельзя ставить в образец, как это многие делают, турецкое правосудие, отличающееся своей скоростью. Напротив, во всяком государстве, в котором уважаются честь, имение, жизнь и свобода граждан, необходимо умножение судебных обрядов, так как лишение всех этих благ может произойти не иначе, как после долгого и строгого изыскания истины. С другой стороны, вышеназванные обряды должны быть так определены законами, чтобы никогда не могли служить к пагубе невинности». Вот это очень красивая цитата и выражает всем уже известную мысль о том, что задача уголовного судопроизводства двуединая. С одной стороны, это признание лица виновным в совершении преступления, с другой стороны, оправдание невиновного. Нужно сказать, что на протяжении развития российского законодательства в нем было очень много положений, направленных на защиту личности. Таких положений мы можем во множестве найти даже в своде законов Российской империи. Но при этом над всем господствовала идея государственной опеки над гражданином. То есть защита прав личности была делом государства и должностных лиц. Положение личности в уголовном судопроизводстве во многом является определяющим в характеристике уголовно-процессуальной формы. Речь идет не просто о комплексе прав, а о механизме защиты в целом личности от произвола и необоснованного ограничения личной свободы. Представление о личности как о субъекте прав, а не об объекте заботы со стороны должностного лица, который по долгу службы должен действовать добросовестно, изменило российское законодательство. И этот поворот в российском законодательстве начался с великой судебной реформы XIX века. Личность получила защиту, когда появился суд, в лице суда с его принципами независимости, гласности, устности, состязательности. И несмотря на то, что в последующие годы законодательство отступило от либеральных принципов, заложенных в устав, тем не менее, эти уставы надолго определили тип уголовного процесса и будущее развитие уголовного процессуального законодательства, а также научных идей. Последующее законодательство, уголовно-процессуальные кодексы 23-го и 60-го года содержали множество положений, которые говорили о приоритете государственного интереса над личным. Можно привести множество примеров, и сегодня такие примеры приводились. Но вот новый кодекс 2001 года, он сместил акценты, он сделал акцент на социально активном субъекте. Причем за личностью признавалось право действовать самостоятельно в защиту своего интереса. Законодатель отказался от многих проявлений публичности, от таких, как право суда возбуждать уголовное дело, право суда возвращать дело для дополнительного расследования. Кроме того, лицо, пострадавшее от преступления, должно было само заявить о своих материальных требованиях. Если оно этого не сделало, то суд не возмещал ему материальный ущерб. Нужно сказать, что норма 22 Уголовно-процессуального кодекса, которая говорит о праве потерпевшего участвовать в уголовном преследовании, не имеет у нас надлежащей гарантии для своей реализации. Хотя эта норма знаковая, она во многом как бы предопределяет развитие процессуальной формы. Дело в том, что если мы будем говорить о 22-й статье УПК, то есть о праве потерпевшего на участие в уголовном преследовании, то возникает вопрос, а как он будет осуществлять свое право, какие у него для этого возможности. Получается так, если мы видим, что здесь выражена идея о субсидиарном, как бы дополнительном обвинении, то мы не найдем практически возможности реального механизма воплощения этой идеи в жизнь. Если же речь идет о праве, обвиняю, о праве потерпевшего отстаивать свою позицию перед судом, то тех прав, которые предусмотрены статьей 42, вполне достаточно. То есть практически ничего нового статья 22 правовое положение потерпевшего не вносит. Конечно, прокурор как орган обвинения представляет интересы потерпевшего, ведь защита граждан от преступлений – функция государства. Но уважение личности как социально активного субъекта требует соответствующего подхода и к регламентации прав потерпевшего и гражданского истца. В рамках судебного разбирательства при отказе прокурора от обвинения судебное разбирательство может быть отложено по ходатайству потерпевшего с целью его подготовки для поддержания обвинений и предоставления дополнительных материалов. Думается, что такое решение вопроса будет в полной мере отвечать как состязательному началу уголовного процесса, так и признанию, а не названию потерпевшего стороной в уголовном процессе. И еще совершенно тоже буквально тезисно я хотела бы затронуть один вопрос об истине в уголовном судопроизводстве. На нас тут на всех смотрят портрет Ивана Яковлевича Файницкого. И все мы помним, что он был сторонником этой идеи в уголовном судопроизводстве. И отношение к проблеме истины во многом влияет на выбор формы судопроизводства и определяет ее содержание. Представляется более чем странным, что эта идея, казалось бы, прочно утвердившаяся в российском уголовном процессе, в период реформы оказалась как бы опороченной своим происхождением из мединквизиционного процесса. Исторически инквизиционные формы процесса были оправданы, и если что дали они положительного в развитии вообще уголовного процесса, то это стремление к установлению истины. Казалось бы, что с позиции охраны личности в рамках уголовного процесса задача установления истины в процессе доказывания по уголовному делу не может быть признана негуманным началом. Могу предположить, что противники истины в уголовном процессе связывают ее исключительно с доминированием публичного начала и игнорированием определенных прав личности, когда приоритет личных прав препятствует установлению истины по делу. Требование установления истины, на мой взгляд, пугает некоторых авторов потому, что за этим требованием они видят стремление власти подчинить этой задаче права личности, устанавливать истину любыми средствами, ставить публичный интерес выше интереса личности в уголовном судопроизводстве. И здесь можно возразить, что истина не является вовсе препятствием охране личного интереса. Так или иначе, уголовно-процессуальное законодательство должно устанавливать границы публичного и частного и определять меру охраны частного интереса. И если в ряде случаев истина не может быть достигнута теми средствами и при той охране прав личности, которая определяется законом, то это вовсе не отрицание истины вообще. Истина не любой ценой в уголовном процессе. Вот правило, которое сегодня с позиции уважения прав личности должно быть отражено в нормах процессуального законодательства. Отрицание истины в уголовном процессе нелепо уже потому, что установление факта в реальной действительности – основа любого правоприменения. Право вообще лишилось бы смысла как регулятор общественных отношений, если бы применение норм права – гражданского, семейного, трудового, авторского, жилищного – не имело бы в своей основе установления фактических данных. Точно так же применение норм материального уголовного права должно основываться на установлении факта в реальной действительности, который устанавливается в рамках уголовного судопроизводства. Нанес удар или не нанес? Имело место убийство или необходимой обороны, то есть или защищался от нападения. То есть это факты реальной действительности, и без установления их нельзя применить нормы материального права. Точно так же нельзя основывать судебные решения на успехе стороны в судебном состязании, просто потому, что сторона защиты имеет право вовсе быть пассивной в споре, отказаться отстаивать обвинение. И позиция активной стороны может выглядеть убедительнее и психологически оказывать очень сильное влияние на принятие решений, особенно в суде присяжных. Поэтому присяжным, когда объясняется в напутственном слове, как они должны отвечать на вопросы, нужно ориентировать их не просто, чтобы они пришли к выводу, доказал прокурор обвинение или не доказал. Они должны быть ориентированы на то, чтобы сделать вывод, имело ли место то деяние, в доказательство которого привел свои выводы прокурор. Вот это очень важно, потому что если их ориентировать просто фразой, сделайте вывод, доказал или не доказал, то мы будем получать неправосудные судебные решения. Мне кажется, требование установления истины – это та традиция, которая должна сохраниться в уголовном процессе, и это именно гуманное начало. Я хотела бы еще остановиться на таком вопросе, как задача уголовного судопроизводства. Кроме тех задач, которые названы у нас в Уголовно-процессуальном кодексе, мне кажется, стоит сделать акцент на задаче, на таком моменте, это возможность последующей социальной реабилитации лица, совершившего преступное деяние. То есть в этом контексте, мне кажется, следует рассматривать все примирительные процедуры, а также восстановительное правосудие. Потому что не с точки зрения процессуальной формы, речь идет ведь не только об экономии уголовного судопроизводства, не только об экономии процессуальных мер, но а также о решении таких задач, которые позволят создать условия для последующей социальной адаптации лиц, в отношении которые совершили преступные деяния. Мне кажется, что здесь есть два направления. Одно направление – это развитие примирительных процедур в рамках уголовно-процессуальной формы. Пример у нас есть статья 25 Уголовно-процессуального кодекса. Другой путь – это развитие институтов примирительных вне уголовного процесса. Здесь существует, конечно, одна опасность. Необходимо предусмотреть меры, которые позволят защитить потерпевшего от незаконного воздействия со стороны лиц, совершивших преступные посягательства, их родственников, друзей. И здесь, мне кажется, самым лучшим был бы общественный контроль. Институты общественного контроля известны российскому законодательству. Еще во времена господства инквизиционной формы российского уголовного судопроизводства существовали представители общественности, которые присутствовали при производстве следственных действий, депутаты, которые привлекались к участию в действиях. Поэтому, мне кажется, если мы вернемся к таким традициям и расширим сферу общественного контроля в области уголовного судопроизводства, это будет хорошее начало и очень хорошее средство защиты личных прав. Причем, когда мы говорим об общественном контроле в рамках уголовно-процессуальной формы, здесь может быть общественный контроль воплощен также и за применением мер принуждения, за применением особенно таких тяжких, обременительных мер, как заключение под стражу. Мне кажется, вот возможности развития уголовно-процессуальной формы в направлении расширения возможностей общественного контроля у нас еще очень малы и мало изучены. Спасибо за внимание.